Поздравляю вас с Днем Знаний. Нашими знаниями мы будем овладевать сегодня под аккомпанемент песенок из соседней школы. Трансляции. Но надеюсь, что будет более-менее слышно и содержание беседы. Прошлый урок, сюжет про рождение пророка Шмуэля, вернее, касающийся в основном его матери, Рэбе Цинханы. Понятно, что не случайно здесь параллель. То есть Рэбе начинает рассуждать про Хану, мать пророка Шмуэля, в связи с Йорцентом своей матери, Рэбе Цинханы. Рава Минуна в трактате Брохейс обращает внимание, что многие из законов молитвы, изобилие законов молитвы, учатся, или там следует, слышно дословно, из этого сюжета, из стихов про Хану, как она молилась, и спрашивая у Всевышнего своего сына. И нам становится непонятно, а почему, собственно говоря, детали регламента молитвы должны следовать для нас из сюжета именно с Ханой. Ведь есть множество упоминаний о молитве до того, в том числе о молитвах наших праотцов, о молитвах других великих праведников, почему Писание ДЖД, почему, вернее, в данном случае Талмуд, обращает внимание именно на связь молитвы Ханы с этими законами. Сопрягает это именно с молитвой Ханы. Не вполне понятно. Попробовали так ответить, попробовали ответить эдак. Ничего у нас не получилось. И, в общем, единственный возможный вывод, к которому мы пришли, это то, что молитва Ханы каким-то образом выделяется, очевидно, из общего круга молитв. И в связи с этим мудрецы обращают наше внимание, вот акцентируют внимание наше на ней в связи с молитвой. И, собственно, уже перешли в фазу объяснений, ответа на этот вопрос. Прояснили различия молитвы и благословения и пришли к выводу, что основной хидуш молитвы – это просьба о возникновении новой воли, о каком-то вот глобальном изменении, сопряженном в основном с теми событиями, которые человека вынуждают как бы молиться, которые выходят за рамки его повседневных нужд, его обычных нужд, штатных, стандартных, которые за рамки того, что ему необходимо постоянно. А относится к тому, о чем Рамбам, о чем Цемах Цедек, например, вот выше, в цитате выше говорил, когда человек ощущает необходимость молиться по поводу какого-то бедствия, которое у него случилось, по поводу другого экстраординарного события. И вот этот, и до такой степени это имеет отношение к молитве с точки зрения ее определения, что многие законодатели молитву нашу регулярную, то есть молитву, которую мы возносим трижды в день, согласно штатному регламенту, они вообще не полагают выполнением заповеди молитвы, как она дана нам из письменной Торы. А это, мол, молитва, как она внедрена мудрецами, внедрена устной Торой всего лишь. А вот молитву, которую человек возносит по поводу какого-то невероятного события в его жизни, которое буквально вынуждает его вознести ко Всевышнему мольбу, там, просьбу. Также и они полагают выполнением обязанности молитвы, как она следует из письменной Торы. И вот если молитва, которую человек возносит по поводу там, неурожая, засухи, стихийного бедствия другого какого-то, возносит ради выздоровления любимого человека, который там, смертельно болен, и вот нет, в общем, другой возможности его спасти, кроме как через обращение напрямую ко Всевышнему. Это, да, просьба о возникновении новой воли, мол, Всевышний, ты захотел почему-то этого человека подвергнуть болезни, но прошу тебя, освободи его от этой болезни, сделай так, пусть будет воля твоя, чтобы он выздоровел. Это все-таки, по меньшей мере, не ломка природы, а ну вот, просьба о том, чтобы Всевышний захотел иначе. То просьба Ханы, то есть просьба бесплодной женщины о том, чтобы у нее появились дети, просьба бесплодной пары, чтобы у нее появились дети, это просьбы, которые выходят за рамки вообще природы. То есть, это просьба о том, чтобы Всевышний ради моей личной нужды, наиболее насущной нужды, как мы сказали выше, там, пытаясь первый раз ответить на этот вопрос, там, зайдя с той стороны, что это просьба о детях как раз. Это просьба ко Всевышнему попросту изменить то устройство мира, которое он в мир внедрил. То есть, это максимальный хидуш, а следовательно, молитва, обращенная вот к удовлетворению этой нужды, это молитва, максимально молитва. В ней хидуш молитвы выражен наибольшим образом. В Ликут и Сихас мы находимся в самом начале страницы 185, пункт Далет. «Ве алпизе ювен бейниенейну». И отсюда станет понятно для нашего случая. Ну, то есть, строго говоря, это сейчас вот насчет того, что Хана молилась, как бесплодная женщина, о том, чтобы Всевышний дал ей детей, то есть, изменил фактически ее природу. Ну, или природу ее и ее мужа. Это я добавил от себя. Мы сейчас должны перейти еще, перебраться к нашей ситуации от общих рассуждений, проведенных выше. Так вот, подобным образом обстоит дело в нашем случае. Несмотря на то, что молитва относительно появления детей, таким образом, как она вершилась Ханой, ну, у которой было известно, кстати, как ей это было известно, я не вполне понимаю, но, очевидно, тогда были какие-то критерии для понимания того, женщина бесплодная или не, или просто, ну, как-то не срослось пока что. Очевидно, долгий срок прошел. С того момента, как они начали пытаться завести ребенка. Так вот, ну, так или иначе, Хане было известно, что она бесплодна, и она просила о ребенке, тем не менее, невзирая ни на что, то есть, невзирая на природность такого положения вещей, это ее все равно не устраивало. Вот наподобие тому, как мы цитировали выше Рахиль, что если я не рожу, то тогда его уж лучше помирить. Так вот, несмотря на то, что молитва относительно детей таким образом – это высочайшее достоинство молитвы. Но здесь мы можем парировать такой подход тем, что мы уже отмечали выше. Одна из попыток ответа на наш вопрос была разрешена, была отвергнута в связи с тем, что на самом деле и молитва за детей – тоже уже в Пятикнижии фигурирует. Ицек вместе с Ривкой молились по поводу появления нового ребенка. Ну, то есть, такая ситуация присутствует в Пятикнижии. Почему же тогда надо ее акцентировать и именно на нее обращать внимание вот дальше в Танахе, в Навиим, в Деврей Кабола? «И зоберт филес ханам и хедес базе гуфа». Но, говорит Ребе, в среде таких молитв, молитва Ханы, тем не менее, выделяется. А вот чем она выделяется, сейчас нам и надо будет прояснить. Еще раз, может быть, как-то криво прозвучало. То есть, мы поняли, что молитва относительно, молитва бесплодной по поводу появления у нее детей, это наивысшая ступень в молитве, как бы. В этом хидуш молитвы проявлен наиболее выпукло. Но мы можем сказать, ага, на самом деле вопрос остается на месте, так мы не разрешим наше противоречие, так мы не ответим на наш вопрос, вернее, потому что история с Ханой происходит много позже, и в следующем разделе, в следующей части Танаха, в меньшей степени связанной с Алахой, нежели Пятикнижие, в то время как в Пятикнижии уже имеется и такая молитва в том числе. Молитва по поводу появления потомства у бесплодных. Так вот, ответ на наш вопрос – нет. Молитва Ханы относится не просто к этой категории, а в самой этой категории представляет собой что-то особенное. «Веабюр» и объяснение. «Дартойхен фон филес хана изг мойши косов, ватидер недер ватоймар, авае цвоес им роей тире». Беоньи Амосехо, Веносатула Амосеха Зера Анашим Геймер. Содержание молитвы Ханы выражается писанием следующим стихом. «И дала обет и сказала, Бог воинств, если увидишь ты, нищенство рабыни твоей, и дашь ты рабыне твоей потомство человеческое. Восеев дер штейтен Раши. Раши объясняет там, в Танахе имеется в виду данное место, опираясь на Елкут, фун Елкут, опираясь на Мидреш, фун Елкут Аласар, аз дер мит мгодзи гемейн цадиким, что Хана имела в виду этим не просто получение потомства, не просто «Всевышний, помоги мне, пускай у меня будут дети», какие бы ни были, пускай они у меня будут. Нет. Хана требовала появления, я так понимаю, что это таким образом толкуется, вот это «зера анашим», человеческое семя. А какое семя еще могло у нее родиться, простите? Так вот, она требовала, чтобы Всевышний дал ей праведных детей, чтобы те, кто у нее родятся, чтобы они были праведниками. То есть, она просила не просто детей, но «зера аношим цадиким». Да, правильно угадал. Но потомство человеческое в смысле «цадиким». Вот это слово «анашим», оно указывает на знатность, может иметь значение знатности, подчеркивать знатность. И «зера аношим» таким образом, это вот какое-то особое потомство. И Елкут объясняет, чего она требовала, указывая на то, что она хочет не просто «зера азера анашим», что она хочет «цадиким» получить. «Унир камвона дербай из генгивен нитнора нынен фун цадик бекоях». И имела в виду она своей молитвой не просто цадика потенциального, Рэбе выделяет слово «бекоях», ну, в смысле, вот цадика, человека способного, потомства, которое способно будет вести праведный образ жизни. «Азерзол гобнден шома фуна цадик». То есть, она просила не просто человека, который будет обладать душой цадика. Ну, разумеется, вспоминаем начало книги Тани, где проясняется вот эта вилка между природой души и реализацией ее в практике служения и так далее. «Нор эйх цадик бы поэль». Но она хотела, чтобы у нее родился ребенок, который практически станет цадиком, который, да, сможет реализовать свой потенциал цадикический. «Визи годгизм гизок тинир нейдер», как она отметила в своем обете в самом, «вос из гивен атейл мейн гэмшех фун ир тфила», который был частью ее молитвы фактически, продолжал ее молитву. То есть она заявила Всевышнему, что если тот даст ей потомство, даст ей действительно вот праведного мальчика, то тогда «венесатиф лаашем кол емей хайов», «я отдам его Богу на все дни жизни его». «Азерет бепойл зайн носун лаашем кол емей хайов», то есть, что этот ребенок, он действительно будет передан Богу на все дни жизни его. Ну, отсюда понятно, что она подразумевала, что ребенок, которого даст ей Всевышний, он будет, ну, по меньшей мере, достоин того, чтобы быть отдан Всевышнему на все дни жизни его. То есть, он будет обладать такой праведностью, которая позволит ему вести тот образ жизни, который в итоге пророк Шмуэль вел. Он действительно с самого раннего детства был отдан в храм и жил при первосвященнике Эли. Ну вот, такой ребенок ей был нужен. Короче говоря, то, что мы на самом деле можем сказать, ага, и по тому, как Всевышний ей ответил, мы видим, можем увидеть, чего она просила на самом деле. То есть, по пророку Шмуэлю мы можем судить о том, что ей требовалось, чего она хотела. «Он вибалта зэсэ дэрнох гивэн азой, визи хот миспал гивэн», и поскольку в результате получилось именно так, как она просила. «Эсэс баирген гиборн гиворн Шмуэл», у нее родился пророк Шмуэл. «Вэлхэрэс тэки бэ поэл гивэн носун лашэм», который таки да, в действительности был передан Всевышнему, отдан Всевышнему, как она обещала. «Из мистабер понятно, аз досыс гекумен дерфар», что это произошло по той причине, «воз дерэбиштер гот мималы гивэнер тфила у бакоша», что это произошло по естественной причине, что Всевышний удовлетворил ее нужду, удовлетворил ее просьбу. «Он им ирги гебна азазун», и дал ей такого сына, «визигот гибетн», которого она просила. «Возвет бы поэл зай носун лашим», который, да, будет достоин того, который будет настолько праведен, что он будет действительно достоин того, чтобы быть передан Всевышнему. воздосится ныне на велхер из гэпех нит было из фундерангога сатеева. Так вот, данная деталь, то есть то, что Ривка с Ицхаком, я не знаю, наверное, они хотя все хотят иметь праведного сына, скорее всего. То есть, если люди вообще думают о вопросах праведности и злодейства, то вряд ли кто-то молится о том, чтобы Всевышний дал ему злодейского сына. Ну и там Ривка с Ицхаком, например, в Пятикнижии, они молятся о том, чтобы у них были дети, ну и молятся о том, чтобы у них были дети, очевидно, праведные. Вот с Исавом как-то не очень получилось. То есть, получилась у них пара, из которых один праведник, а другой его полная противоположность. Но, тем не менее, по всей видимости, молитва их состояла, молитва их подразумевала, что они хотят не просто потомство, а они хотят потомство праведное. Но, тем не менее, именно Хана выражает это настолько прямо, настолько категорично, с такой невероятной как бы уверенностью, что действительно Всевышний ответит на ее молитву и даст ей не просто сына, который будет наделен душой, способной подняться к высотам праведности. Поскольку не всякая душа, еще раз отсылаю к рассуждениям в Тане, не всякая душа с точки зрения своей духовной природы способна достигнуть уровня праведника. Ну вот, и Хана просила даже не просто ребенка, у которого душа будет способна с точки зрения своей духовной природы подняться до ступени праведника, но такого ребенка, который реализуется как праведник, чтобы Всевышний мог... То есть, она просила фактически не просто, чтобы у нее родился ребенок, то есть, чтобы случилось противоположное природе, поскольку она была бесплодна, еще раз напомню. Не просто, чтобы ребенок родился, одаренный определенным потенциалом, но чтобы Всевышний позаботился о том, чтобы он этот потенциал реализовал. То есть, она просила не просто о противоположном природе, природе, которую Всевышний сам заложил в мир, то есть, изъявил волю, чтобы было вот так, чтобы жизнь шла вот таким вот образом. Она просила, чтобы Всевышний взял и пересмотрел этот вопрос, чтобы у него произошло и Еродсон, чтобы у него другая воля появилась. Норковиёхл и гехер фундия акболис визы зайнен алпитейра. Но о чем она просила, вот замечательная формулировка, она просила не просто пересмотреть ограничения, которые Всевышний заложил в этом мире. То есть, вот он установил такой порядок вещей, при котором Хана и ее муж, они должны были быть бесплодны и вот детей не иметь. Но она попросила пересмотреть, она молила Всевышнего, чтобы тот пересмотрел, изъявил другую волю. Даже в тех вопросах, которые касаются Торы и служения. То есть, в области духовной. Чтобы Всевышний сделал так, чтобы этот родившийся ребенок, он еще и прыгнул выше головы в области духовной. Эсэсдох едуа, азмалаха мимуна али ероэн хулю, оймер лифонов дакош бургу, рибэйна шилейлам хулю, гибер и холыш хулю, вил роши и цадик лой комар. Ну, нетрудно было догадаться, что на каком-то этапе Рэбе отошлет нас к вопросам, обсуждающимся в начале Тани. Известно, что ангел, ответственный за рождение, ангел, ответственный за беременность, вернее, он говорит пред святым благословенным он, господин этого мира, тот, кто должен вот родиться, тот, кто сейчас поставлен на очередь в рождении, он будет там сильным или слабым, таким, сяким, там, богатым, бедным, перечисляет разные критерии, которым будет соответствовать ребенок, намеченный на рождение свыше. «Веилу рошу и цадик лойко омар». Но в этой брайсе, в трактате Нида, там не говорится, не упоминается, злодеем он будет или цадиком. То есть, цадик вы рошу лойко омар, что это означает? Этот ангел пред Всевышним не говорит, будет этот ребенок злодеем или цадиком, потому что это предоставлено свободе выбора ребенка рождающегося. Вайлакоби и бедейшу маем хусмиреши маем, поскольку, выражаясь словами наших мудрецов, все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть в области богобоязненности Всевышний отдал право решения, право выбора, инициативу, целиком отдал человеку. Он совершенно не способен определить, он способен определить для рождающегося ребенка, будет он богатым или бедным, выстроить события таким образом, чтобы, ну, как будто бы естественным путем, но чтобы родившийся его ждала вот та или иная судьба. Но будет он праведен или будет он злодеем, это Всевышний, даже Всевышний не способен решить. Почему? Потому что есть свобода выбора. И свобода выбора целиком передана человеку. «Дос вос решус лихолодом несуно» – каждому человеку вручено вправо. «Им роцел лаат из ацмилы дерех тойва вли ес цадик» – если он хочет отклонить себя в сторону добра и стать праведником. Это мы цитируем Рамбама в «Законах Тшувы», которого некогда подробно студировали в Шаре Эмуна. «Аршус бе йодей» – если он хочет отклониться в сторону добра и быть праведником, есть у него такое право. «Ваим роце хулю» – а если он хочет, ну, имеется в виду в обратную сторону, то такое право у него тоже существует. И это право никто не в силах у него забрать. «Изикер годлигу вегу ому датырва амитсво». И вот эта штука, вот эта вещь, то есть наличие у человека свободы выбора, представляет собой, это другая цитата Рамбама в близком месте там же, это великая вещь, основополагающая вещь, и это столб, на котором держится, то есть фундамент, проще говоря, на котором держится Тора и заповедь. То есть это одна из самых глобальных, одна из самых фундаментальных позиций нашей веры. Что человек наделен свободой выбора, которую Всевышний ему полностью делегировал. И, следовательно, не может сам Всевышний, не может отвечать за то, что человек будет праведником или злодеем, за это отвечает только один человек, поэтому у него есть награда и наказание к нему применимы там, и так далее. «Кумдухе из астфилас хана из гивен, эйфанынина воз из нитнор гепехатеево воз идби акош бруба и ломы». Получается, что молитва Ханы, подведем итоги, она просила Всевышнего о том, что противоречит не просто природе мира материальной. Всевышний внедрил в мир определенные закономерности, и Хана предложила ему их, ну, нарушить, сломать. «Нор эйх нитли фидиагболес ваагдорис», но она просила его о том, что противоречило, там, выходила за рамки тех ограничений, тех рамок воздарейбиштер мгод киве гивен бетиросей, которые Всевышний установил в Торе своей. У нас никер годль ве омут. И просила его отвергнуть, ну, просто как нарушить здесь в данном случае, вот такую фундаментальную вещь. То есть обеспечить, чтобы Шмуэл, он был величайшим пророком, величайшим, прости, всеправедником, несмотря на то, что на первый взгляд, ну и на второй, и на третий, да, и на сотый, и на какой угодно, несмотря на то, что с точки зрения того устройства мироздания, которое духовного, которое Всевышний внедрил, Всевышний не может это обеспечить, поскольку пророк Шмуэль должен быть наделен свободой выбора. И тем не менее, пункт Гей. Дерынин аналы зейхны геала алоха. И вот этот момент, он имеет отношение также к алохе, то есть к закону практическому. Демишне зогт в Мишне, в трактате, в завершении трактате Нозер, говорится, Нозер гоя Шмуэль хулу, когда-то мы по поводу этой Мишны учили гадран. Шмуэль был назиром. Шенеймар, как сказано, у мойра ло ялы алрейшой, бритва не поднимется на голову его. Неймар бы Шимшан, продолжение Мишны, сказано про Шимшана, ну, имеется в виду про одного из шофтим далее, про одного из руководителей народа в последующих поколениях, Шимшан, Шимшана Гибер. У Мойра про него тоже сказано, бритва. В Неймар бы Шмуэл у Мойра. И про Шмуэля сказано, бритва. То есть бритва упоминается и про Шимша, и применительно к Шимшину, и применительно к Шмуилю. «Ма мойра амура бешимшен нозер, а в мойра амура бешмуил нозер». И мудрецы делают там внешний вывод. Ну, вы наверняка помните, что в Адране мы приходили к выводу, что это назирус, отвечающий разному регламенту, особый назирус, но, тем не менее, и разный для Шмуэля и для Шимшина, но, тем не менее, вот мудрецы это слово «мойра», помните принцип Гзейра Шова, параллельный перенос, как бы, по подобию текстовому, разрешается совершать выводы в том случае, если у мудрецов есть определенная традиция на этот счет. Вот упоминание слова «мойра» применительно к Шимшину и применительно к Шмуэлю позволяет провести между ними параллель. И сказать, что оба они были назирами. Как мой рассказанное про Шимшина это нозер, так же мой рассказанное про Шмуэля это нозер. У Назей Паскин де Рамбам, и Рамбам выносит законодательное решение согласно данному толкованию, а Шмуэль Рамаси нозер ойлам, назир ойлам гоя. Он говорит, что Шмуэль Раматеец, ну то есть наш Шмуэль, Шмуэль-пророк, он был вечным назиром. Обет назира может даваться по-разному. Есть такой регламент назарейства, вечное назарейство, когда у этого обета нет конца. Пожизненное назарейство. Из еду Адишайла известен вопрос. Вопрос по этому поводу, Индем. Каким образом Шмуэль мог стать назиром? То, что Хана дала обет, еще до рождения пророка Шмуэля, Хана дала обет, мол, бритва не взойдет на голову его. И из этого обета, из Мойра, из этого обета учится назиру Шмуэля. Год не дымкоя халпитейра, а Шмуэл золдур демвер на нозер. Но дело в том, что эта фраза, этот обет, это обет, относящийся к Хане. То есть, это обет, который дала Хана, ответственность за этот обет лежит на ней, и к Шмуэлю он никакого отношения не имеет. Он не обладает силой, с точки зрения просто закона, наложить какие-то обязательства на Шмуэля. Алеф. Шмуэль из бейс нидро нох нит гивен бейлом. Во-первых, с той точки зрения, что в момент произнесения данного обета, по определению, Шмуэль еще вообще отсутствовал даже в проекте. То есть, Хана спросила о том, чтобы он родился, то есть, ну, его не было пока что. Бейс. Второе. Афилу венер вол дан гивен бо эйлом, даже если бы он уже находился, присутствовал при этом, при даче этого обета. И заиш мадерес беной бенозер, ве ино ишо мадересес бено бенозер. У женщины все равно нет права сына посвятить в назиры. Такое право есть у отца, но такого права у матери нет. Ну, то есть, и тогда возникает вопрос, и мудрецы его озвучивают, каким же образом Шмуэль мог оказаться назиром в связи с обетом Ханы? Ну, не мог. А как тогда? Мегот амол шенгерет беарука. Некогда мы подробно обсуждали. Аздихалус назирусев Шмуэлм. Годзих ойвгитон дургдем во Шмуэл алейн год дозгиме генумен эйвзих. Говорилось о том, Рэбе ссылается на беседу из 18-го тома, наверное, собственно, на наш гадран. Велика вероятность, во всяком случае, что назирус, назарейство, стало обетом Шмуэля по той причине, что он в результате принял это назарейство сам. Вибалдас бейсерс гивен агодель по той причине, что когда он подрос, готер нит нор нит мойхи гивен, он не только не отверг, нор эргот мамши гивен диангогас назирус, но продолжил соблюдать регламент Незируса, назарейства, Лойт Вихана Мгодзих Митим Гефирт Фриер, то есть продолжил соблюдать ту ангогу, которой придерживалась Хана до этого, ну, во всяком случае, очень похоже на то, что мы в Адране тогда проучивали. Годзи ангога Аскома Гипоэл Дихалус Гдушис Незирус Лимафрея. И вот это его согласие, оно отработало как бы Назирус задним числом. Ну, здесь это все сжато буквально до одного абзаца, на всякий случай чуть-чуть подробней. То есть, как мы там рассуждали? Да, Хана не имела права, законодательного права, не обладала силой законодательной, юридической, наложить назарейство на Шмуэля. Покуда он был до рождения его 100%, даже после того, как он родился, ни в коем разе. Но она дала свой обет и выполняла именно свой обет до того момента, в течение 13 лет, до того момента, когда Шмуэль повзрослел и стал совершеннолетним, стал ответственен за свои поступки и вправе принимать собственные решения. И вот она вела себя с ним, следуя ограничениям, которые обуславливались ее обетом. Но это был ее обет. То есть Шмуэль в этот момент не был назиром, потому что он не был вправе наложить на себя обет назарейства, не будучи совершеннолетним. А она не имела права наложить на него обет назарейства, не будучи даже его папой, а тем более им самим. Но она действительно его там не стригла, не брила там, и так далее. И вот когда Шмуэль стал совершеннолетним, то он не только не отверг тех ангог из тех подходов к жизни, которые прививала ему мать, и вот этого порядка жизненного, которого она относительно него придерживалась, а он продолжил выполнять эти ограничения. И его не только согласие, не только неотвержение, но и согласие с этим, оно отработало как бы этот обряд Назира туда-назад, задним числом. То есть, оно превратило его в Назира, начиная с его рождения. Дермит из Нохмер Мудгеш дер Ойфен Найлов фон Филес Хана Венедро. И этим, а зачем нам в наших рассуждениях здесь это, там в Гадране, мы занимались именно вот прояснением логической базы данного события. То есть, как это все работает там внутри. А здесь нам это зачем? И вообще, при чем тут Назирус Шмуэля? Дермит из Нохмер Мудгеш дер Ойфен Найлов фон Филес Хана Венедро, потому что это подчеркивает еще в большей степени уникальность, возвышенность молитвы Ханы и ее обета, который, как мы сказали выше, являлся частью ее молитвы и продолжением ее молитвы. Хош зигот гивуст, несмотря на то, что Хана знала, азир нейдер алейн кенни тойфтон эйфир и эйфирзун дикдушес незирус, несмотря на то, что Хана знала, что сам по себе ее обет, он не обладает силой юридической обратить в Назира ее сына. То есть наложить святость Назира, потому что этот обет это не просто изменение там, юридического статуса, действительно какого-то формального статуса, а данный обет, он превращает человека, наделяет человека дополнительной святостью. Он выделяет человека из мира, отделяет его от мира в пользу Всевышнего. Ну, то есть, вот это обет такой характер носит. Так вот, Хана знала, что то, что она не будет его там стричь и брить и так далее, это никак не поменяет его статуса. Это не наделит его высоким уровнем святости Назира. Поскольку не в ее силах, выполняя там формальные какие-то действия технические, применительно к сыну, обращаясь с ним особым образом, наделить его святостью тем самым, святостью Назира. Эйбер веддер цу нит маским зайн, то есть если Шмуэль вырастет, и когда он станет совершеннолетним или позже, он отвергнет ее решение, то никакой назирус не состоится. То есть, не знаю, понимала ли она, ну, скорее всего, понимала, мы исходим, наверное, из того, что она понимала всю эту механику. То есть, что если он согласится дальше продолжать обетовать Назирус, то тогда, продолжит, вернее, не обетовать как раз, а продолжит быть Назиром, то тогда святость приобретут дополнительную и те годы, которые предшествовали его совершеннолетию. Но это было совершенно не обязательно. То есть, это не обязательно должно было произойти. Афальпикейн изигивен зихер, несмотря на это, она свой обет дает таким образом, ну, правда, это, я бы сказал, что это такая вынужденная игра слов в святом языке. Гаумойре ло яле ал решейт, бритва не поднимется на голову его. С одной стороны, это как бы пусть бритва, это как пожелание, с другой стороны, это как пророчество, это как уверенность абсолютная в том, что да, так оно и будет. И бритва не поднимется на голову его. Зиизгивен бетуха бетфилоса, то есть она была совершенно уверена в молитве своей. Азерветгивен маским зайн ленидро, что ее будущий сын, само существование которого было, на первый взгляд, совершенно неочевидно в тот момент, когда она произносит эту молитву и обет, что ее сын не только родится, но он не отвергнет, он согласится с ее обетом, он ведзайна нозер кол и михайов и будет продолжать быть назиром в течение всех дней его жизни.